Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Сохранение Арктики – основа устойчивого будущего. В этом уверена команда проекта «Арктида». Экосистема Арктики очень хрупкая, и ее разрушение ведет к ухудшению экологической и климатической ситуации на планете. Почему важно видеть связь между глобальными процессами? Что такое патрушевизация Арктики? И как арктические регионы сопротивляются катастрофе? Как работает сектор возобновляемой энергетики и при чем здесь арктическая зона? Ответы на эти вопросы в финальном видео этого года. Вашему вниманию выступление директора Арктиды, выпускника школы Ильи Шуманова на семинаре в Вильнюсе. Приятного просмотра и спокойных праздников!
Я, во-первых, хотел поблагодарить, что меня пригласили на школу. Я, как выпускник школы, могу гордо сказать, что да, действительно тот проект, который я делаю, который касается Арктики, это продукт школы, интеллектуальный продукт школы. Можете записать во все свои KPI и все остальное, да, действительно. Более того, мой второй партнер по этому проекту тоже выпускница школы, поэтому очевидно, что школа оказала влияние и подтолкнула, как и Инна, которая регулярно тему Арктики вплетала в повестку, напоминала нам об этом по поводу связанности, и так меня, собственно, занесло в интеллектуальном мире, именно ближе к Северному полюсу. Действительно, я занимаюсь антикоррупционными исследованиями, отмыванием денег, там, всеми остальными штуками такими, но мое сердце сейчас находится в Арктике и будет в ближайшее время там находиться. По одной простой причине, потому что за Арктикой будущее. И это критически важно для понимания того, что будет происходить. И когда Инна зачитывала свои записи 5-летней давности, она упомянула про бряцание оружием и о том, что 5 лет назад этот контекст был недосягаем, возможно, для нашего восприятия. Мы не хотели принимать потенциальное бряцание оружием как некую реальность. В этом зале находится Наиль, это мой коллега, с которым мы писали сейчас не так давно колонку для издания «Репаблик», в котором как раз говорили о патрушевизации Арктики, о превращении Арктики в зону потенциального конфликта, просто по одной простой причине, потому что помощник Владимира Путина Николай Патрушев неформально стал куратором Арктики, возглавил морскую коллегию и получил неограниченные возможности по продюсированию своей повестки.
У него тоже там сердце.
У него сердце, да, наверное, находится у него, может быть, в Арктике, но на самом деле, мне кажется,
в
другом месте. Вот. И как куратор российских силовиков, конечно, Патрушев окажет влияние на развитие Арктики. И мы уже видим первые сигналы этому, и вот здесь коллеги находятся Кирилл и Лана, вот Кирилл Нашев и Лана Пылаева, которые занимаются проблемами коренного населения Арктики. И в этом смысле мы видим, что порядка 50 российских инициатив, связанных с Indigenous Community, они были признаны экстремистскими организациями. И это первые, на самом деле, шажки в сторону того понимания, как Арктика должна функционировать, не только Арктика, как вообще Россия должна функционировать, но в том числе и арктическая зона. И в этом смысле моя презентация, она далека от этих идей, которые я сейчас озвучил, но я хотел просто этот контекст донести, чтобы понять, где мы сейчас находимся и почему Арктика – это важно. Есть Шпицберген, где действительно есть, что это такая независимая территория, как бы Лига чистых хвостов по Орелу, да, по-моему, где можно говорить и, не знаю, обмениваться мнениями безопасно, и это зона сотрудничества. Вот. И Шпицберген такой зоной как бы остается, до недавнего времени, по крайней мере, оставался, но очевидно, что прообраз Шпицбергена как некой точки компромисса, это скорее противоположность тому, где находится сейчас международная повестка арктическая. И моя презентация, Инна попросила перенести фокус не с политики, с экономики на климатическую повестку, и я не являюсь климатологом, хотя мне эта тема очень сильно волнует и интересует. В моей команде в Артиде есть аналитики, которые занимаются как раз климатическими изменениями и экологическими проблемами. И мы запустили одно сейчас из больших исследований, пытаемся разобраться о том, как арктические регионы сопротивляются климатической катастрофе, которая надвигается, что они делают для того, чтобы ее предотвратить, как адаптируются. Про возобновляемую энергетику и Арктику, почему это важно? Потому что мы живем уже в 2024, почти в 2025 году, хочется сказать, уже 2025 год. Вот, и энергетический транзит фактически уже в некоторых странах произошел. Вот так Норвегия, вот коллеги из Норвегии не будут соврать, к 2030 году полностью пытаются избавиться от углеродного следа, пытаются перейти на возобновляемые источники энергии и приблизились практически к этому, несмотря на то, что в Арктике Норвегия продолжает добывать большое количество ископаемых, скажем так, ископаемого топлива, да, которое продается, и очевидно, что на пользу Арктики не идет. Вот. Но в центре, я вот здесь в презентации указал, что возобновляемая энергетика, по сути, является одним из источников энергетического транзита, наряду и с созданием систем хранения энергии, водородной экономики, контролируемой и диджитализации, цифровизации систем в виде создания датчиков и ограничений на потребление энергии, вместе с созданием некой системы энергетической эффективности. Для понимания того, вообще, ну, вообще, где возобновляемая энергетика находится сейчас, мы видим невероятный рост возобновляемых источников энергии. Я сейчас перейду и расскажу, что это такое. Но если смотреть на 2023 год, то мы видим невероятный рост, практически на 13-14% рост возобновляемых источников энергии. По объему это 473 гигаватта, это две российских энергетических системы фактически. То, какой прирост возобновляемой энергетики произошел за последний, за 2023 год. И мы можем на этом графике видеть, что в основном это солнечная энергия, которая растет стремительными темпами. И можно было бы хорошие слова сказать в адрес, наверное, Соединенных Штатов Америки, Европы, но реальным лидером является сейчас страна Азии и Китай в частности. Об этом я тоже расскажу. Набор возобновляемых источников энергии, вот он именно так строится, от солнечной энергетики до мусора, который производится в домохозяйствах, который можно тоже использовать как источник возобновляемой энергии. Парижское соглашение и выброс газов, парниковых газов, мы видим, как он изменялся с 90-го года. И сейчас вот мы с Ларсом успели обменяться мнениями перед началом нашей сессии относительно того, а что же сейчас происходит в России. То есть, мол, негативный эффект есть на глобально климатическую, на климат вообще, за счет того, что происходят военные действия в Украине, за счет того, что компании менее ответственно начинают работать, но с другой стороны мы видим сокращение добычи, прекращение работы целого ряда предприятий в арктической зоне, что тоже положительно, как-то не странно, парадоксально сказывается на климате. Что за структура парниковых газов и выбросов, которые есть со стороны России? Если вы внимательно посмотрите на этот график, то увидите синенькую такой объем заполненный. Это 80%, 80% объема парниковых газов дает энергетический сектор. То есть это энергетика российская, которая фактически генерирует основу. Основные парниковые газы. Мы видим, что индустриальные, промышленность, сельскохозяйство и вот отходы, они дают очень маленький, незначительный объем, и он не сильно-то растет, даже сокращается в некотором смысле. Важным для понимания того, как работает российская энергетика, это посмотреть на эту карту необходимо. Вы увидите, что централизованная система энергетики, она захватывает вот эту вот такую голубую зону, и желтенькая зона – это автономные системы собственно, производство энергии. Но основная часть России, как вы видите, она фактически не находится за пределами, ну, скажем так, электрического какого-то, вернее, энергетического сектора, энергетического контура. И отдельные вкрапления, которые есть, они, разумеется, скорее подчеркивают то, что они являются исключениями. И сама система функционирования вот таких территорий далеких, которые находятся, например, на Чукотке, она работает по принципу доставки туда дизельного топлива, которое становится в два раза дороже за счет того, что доставляется туда через северный завоз. И сама система северного завоза, она достаточно, во-первых, дорогая, во-вторых, грязная, и, очевидно, она сказывается негативно на климате и на экологическом состоянии. Не так давно мы отправляли вместе с коллегами из издания «Кедр» экспедицию в Чукотку. И это было невероятно интересно с точки зрения понимания того, что же происходит вот в далеких уголках нашего, ну, как нашей России, да, по причине того, что фактически люди, находящиеся в таких далеких уголках, они оставлены на произвол или как бы находятся в заложниках у тех компаний, которые работают там. И я в первую очередь говорю про indigenous community, про людей, которые там жили до того, как туда пришел крупный индустриальный монстр, который начинает забирать природные ресурсы, вот, и фактически уничтожает места традиционного проживания коренного населения. В своем исследовании, о котором я хотел рассказать, мы пытаемся коммуницировать не агрессивно с российскими властями, хотя очень многим хочется агрессивно коммуницировать. Мы стараемся, где это возможно, этого не делать без необходимости. Мы пытались получить информацию от российских регионов, от российских властей региональных о том, как вообще функционирует система возобновляемой энергетики в арктических регионах. Вы можете увидеть две случайные цифры, это Республика Карелия и Мурманский регион на всех этих цифрах, которые в объеме производимой энергии находятся в лидерах с точки зрения создания источников возобновляемой энергетики. Это очень необычно на фоне таких регионов, как, например, соседний Архангельский регион, либо, не говоря уже о Чукотке, либо каком-нибудь Красноярском крае. В общем объеме это сравнительно незначительные цифры. Вот здесь они показаны на этой диаграмме. Мы видим, что есть хорошие примеры, когда некоторые регионы переходят на возобновляемую энергетику не просто потому, что как бы кто-то им сказал, да, потому что это достаточно выгодно, это интересно. Это дает надежду. Друзья, надежда есть все равно, несмотря на то, что происходит очень много негативного. Мы видим, что в некоторых российских регионах есть хорошие примеры. Что же за эта энергетика? В основном это гидроэлектростанции и ветряная энергия, которая, например, в Мурманском регионе тоже существует. А вот хороший пример того, как в Мурманском регионе за самая большая wind farm, я не знаю, как это на русском.
Ветряная ферма.
Хорошо, пусть будет ветряная ферма. Вот, который находится за арктическим кругом, да, в арктической зоне, которая 202 мегаватта вырабатывает, 57 турбин, которые стоят. Сам проект, он сделан NL Russia, мы знаем, что это итальянская компания, которая из России сбежала в 2022 году, вот, и сейчас эту компанию приобрел Лукойл, который тоже, наверное, скорее всего, в ближайшее время поглотят, скорее всего, по всей видимости, да.
Сам себя поглотит.
Наверное, да. Что же происходит вообще какой эффект санкционный имеет на весь процесс, на процесс создания системы возобновляемой энергетики в России? Мы понимаем, что стоимость оборудования для возобновляемой энергетики выросла. Вот коллеги посчитали, что это 25-35%. И это значимая цифра для экономики, для понимания того, что сколько будет стоить электричество на выходе такого проекта, потому что всегда есть рентабельность в таких проектах. Конечно, есть субсидирование со стороны государства, которое продолжается, несмотря на войну, но видно, что есть некая точка безубыточности, где эти 25-30% оказывают сильное влияние. Сроки реализации проектов выросли тоже у кого-то от 7 месяцев до 2 лет. Часть проектов, ну, пока нету проектов, которые закрываются по каким-то причинам, но видно, что сроки оказывают воздействие. Более того, если говорить про возобновляемую энергетику, то часть оборудования, которое используется для строительства таких объектов, оно попало в список товаров двойного назначения, которые к поставке в России невозможно, просто по причинам санкционных ограничений. И европейские производители, зарубежные производители, конечно же, отказывают от сотрудничества. И в этом смысле сектор развивается вопреки, а не благодаря. Что еще, наверное, сказать про то, как же, кто же является лидером? Лидером не является давно Европейский Союз или даже Соединенные Штаты Америки, то есть Запад не является лидером с точки зрения возобновляемой энергетики. Вот этот прекрасный график, который показывает, что Китай давно-давно ушел вперед, и он занимает лидирующее место с точки зрения возобновляемой энергетики, с точки зрения инвестиций. И энергетический транзит, который проходит, он уже проходит далеко за пределами Европы и западных стран. Он находится уже, идет в сторону глобального юга, и Индия, Китай там как бы зарабатывают очки на этом направлении. Китай в большей степени, Индия в меньшей степени. Но вот два ключевых направления – это создание систем возобновляемой энергетики и, скажем так, истории, связанные с электрификацией транспорта в Китае, вот, идут впереди планеты всей. Я бы хотел сказать, что в России есть свои ограничения, есть традиция. Есть традиция, есть Игорь Иванович Сечин, например, который как явление существует, как объект, даже такой арт-объект в моем понимании, который оказывает воздействие на российскую экономику, на систему вообще функционирования российской энергетики. И сейчас, соответственно, идут слухи, я просто вот, Лена усмехнулась по поводу
Лукойла.
Хорошо. Да, давайте видим это. Хорошо, перемены. Вот, Лена упомянула, ну, Лена усмехнулась по поводу Лукойла, но сейчас идут переговоры, по крайней мере, и этот запуск обсуждений начался о том, что несколько российских крупных нефтяных компаний могут быть поглощены, и среди тех, кто претендует на это поглощение, есть Роснефть. Речь идет о компаниях, значит, Газпромнефть и о компании Лукойл. И кто их может поглотить, мы знаем, что история у нас только показывает о том, что единственный у нас есть главный поглотитель – это Роснефть, которая с готовностью готова вот, работать в режиме пылесоса, вытягивая другие крупные нефтяные компании. И в этом смысле историческая зависимость российской экономики от ископаемого топлива вкупе, помноженная на Игоря Ивановича Сечина, и, ну, как, не как фигуру, а как собирательный образ,
коэффициент,
вот, он дает вот такой кумулятивный эффект и, конечно, отдаляет перспективу создания системы возобновляемой энергетики в России устойчивой, вот, несмотря на то, что, конечно, например, у Росатома есть целое подразделение, которое занимается возобновляемой энергетикой, которое потенциально могло стать бы таким драйвером для вот, российской экономики в этом направлении. И, конечно же, выход западных партнеров из российской экономики, конечно же, это будет тормозить. С учетом того, что в России, в российских стратегиях, связанных с возобновляемой энергетикой, заложены очень, скажем так, неамбициозные цифры, к 2030 году, то, по-моему, 6% было заложено, я думаю, что государство к этому будет относиться так вот, по остаточному принципу, в меньшей степени ориентируясь на эти цифры или пересматривая эти цифры. Не все так плохо. Как я уже говорил, есть хорошие примеры того, как земная энергетика работает в целом ряде регионов, как она развивается, это Карелия и Мурманск. И очевидно, что Россия участвует в КОП в Азербайджане, да, и показывает свою причастность и готовность к климатической
к энергетическому транзиту. Напускное это либо настоящее, трудно сказать, мне кажется, и то, и другое. По крайней мере, есть отдельные люди, которые являются проводниками на идеи энергетического транзита в России, как я уже упомянул, Росатом, например. Есть люди, которые сопротивляются, типа российских нефтяных компаний. Вот. Ну, вот такая противоречивая картинка, как и, собственно, все, что происходит с нами сейчас. И мне кажется, что есть и хорошие тренды, есть отрицательные. И моя задача сегодняшняя была показать вам вообще, как работает сектор возобновляемой энергетики, причем здесь арктическая зона, как это может оказывать влияние на как бы дальнейшее развитие и участие России, на самом деле, вот, в этих процессах, связанных с, не знаю, климатическим благополучием нашей планеты. Спасибо.